Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили поговорить по двойной теме. Она называется так: «Россию спасут врачи-мигранты и борьба за климат по сценарию Холокоста». Ну, дело в том, что, начну с первого, Министерство труда опубликовало данные о том, что решить проблему нехватки кадров в области медицины помогут мигранты. Об этом, в частности, сообщили «Известия».
Что я хотел бы справку дать, что даже по данным Росстата, количество мигрантов в России сейчас 12 миллионов человек. На самом деле их больше. А по данным Росстата 12 миллионов человек из 146.
Но они говорят в данном случае только о медиках и говорят о том, что на биржах труда зарегистрировано порядка 1000 медиков, в то время как нехватка специалистов в России в разы больше. Страна нуждается в онкологах, психиатрах, ортопедах, окулистах, невропатологах и многих других врачах. Ну и по данным Минздрава, только поликлиники испытывают дефицит более чем в 25 тысяч врачей, около 130 тысяч медсестер и других представителей среднего персонала. И временным решением ситуации может стать привлечение в Россию мигрантов, которые имеют врачебную специальность, считают в ведомстве. Медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. Ну, в первую очередь они говорят о людях, имеющих соответствующую квалификацию, значит, и из числа бывших соотечественников. Ну, понятие соотечественников на самом деле вещь широкая, но по своему личному опыту я могу сказать, что Минтруд как-то очень поздно проснулся, или он слишком поздно начал комментировать сложившуюся ситуацию. Во-первых, ну, я, например, еще, сейчас прикину, наверное, лет 15 назад в своей районной поликлинике обнаружил очень хорошего врача, кардиолога, кстати, из Таджикистана, доктора медицинских наук, вот, которая... Ну, я не знаю, в какой мере и кого Минтруд считает своими соотечественниками. Для меня они мои соотечественники, потому что мы все родились в Советском Союзе. Но, видимо, по современным критериям российского понятия соотечественника, она не вполне соотечественница. Вот. Но, тем не менее, так сказать, она работала в нашей поликлинике, работала очень хорошо, потом дальше, так сказать, там, через несколько лет выросла и так далее. А ее квалификации в услугах я могу составить только самое, как говорится, превосходное впечатление. Это во-первых. Во-вторых, ну уж совсем недавно, тоже обратившись в поликлинику по другому поводу, я увидел, так сказать, среди принимающих врачей, например, врача сирийца. Сирийца с совершенно сирийским там, именем, так сказать, фамилией там, и тому подобным, ну, естественно, говорящего по-русски. Вот, это, видимо, один из тех, кто учился в России, потом, значит, так или иначе, мигрировал сюда после всего того, что происходит в Сирии. У него была такая возможность, и он уже работает в этой поликлинике. То есть, на самом деле, то, что, о чем говорит Минтруд, это не какая-то перспектива на будущее, что надо бы почесать репу и подумать о том, как бы привлечь специалистов-медиков. Они уже привлекаются. И на мой подсчет, так примерно уже лет 15 как. Так что Минтруд либо сейчас просто как-то эту практику освещает своим таким заявлением, либо делает вид, что он не знал того, что происходит уже достаточно давно. А вот другая сторона этой проблемы – это причина этой нехватки. Почему, собственно, у нас не хватает врачей вот таких вот нужных специальностей? Вопрос простой. Ну, кстати, вот стоматологов я знаю таких же тоже очень приличных, в которых сам лечусь. Вот, тоже выходцы, кстати, из Средней Азии. Пожалуйста. Естественно, что престижи всех реальных трудовых специальностей на сегодняшний день в России, они сильно принижены. Кто сейчас, собственно, является вот пиком спроса с точки зрения молодежи? То есть, какие специальности являются престижными? Ну, во-первых, всякие там юристы, менеджеры, так сказать, и тому подобное. То есть, люди, которые, в общем-то, перелопачивают бумаги для того, чтобы как бы... заработать деньги, которые реально вырабатывают другие. Ну, во-вторых, это все виды скоморохов, телевизионных шутников и тому подобное. Так сказать, попасть на экран, это все равно, что попасть в элиту, когорту людей, которые зарабатывают бешеные деньги ни за что. так сказать, а так вот хохоча, так сказать, смеша публику по написанному сценарию. Может быть, даже ими самими, но это редкость. В основном написанным кем-то другим. Ну, далее все, так сказать, виды женских профессий, начиная от домохозяйки до проститутки. Да? Вот, собственно, так сказать, то, на что он сконцентрируется. Ну, я уж не говорю там про всякие специальности разбойников, воров, так сказать, убийц, которые популяризируются по телевидению в многочисленных сериалах, как люди, достойные, так сказать, общественного внимания. Мол, они занимаются чем-то таким, что отличает их от их серого быдла, который их окружает вокруг. Отсюда неудивительно, что людей самых нужных специальностей в стране, нужных из ее граждан, начинает не хватать. Это специальности, которые просто не пользуются общественным престижем, которые формируют тоже средства массовой информации, тоже телевидение, те же, так сказать, СМИ там, всех видов и так далее, в том числе и информационные каналы в интернете и так далее. Ну, отсюда, естественно, падение престижа, отсюда, соответственно, нехватка специалистов и отсюда необходимость их возмещения. То есть эта проблема, я хочу сказать, она задана ныне существующей системой, правящим режимом, если угодно. А не возникла сама по себе. Когда-то у нас хватало специалистов всех видов, так сказать, из своей собственной страны. Сейчас их начинает не хватать, что с 15-летним лагом, так сказать, признает Министерство труда. Хотя на самом деле проблема стала уже достаточно давно. Саш, если ты хочешь что-то добавить, говори, потому что я могу продолжать дальше.
Саша. Да, я хочу добавить.
Да, пожалуйста.
Когда ты говоришь о том, что престиж уменьшился, это как-то достаточно размытая ситуация. Уменьшился, уменьшил себя, так сказать. Это не так.
Ну, я понял.
Действия властей привели к уменьшению того самого престижа. Действие номер один, которое привело к этому, что на фоне финансирования, которое существует у нас в стране, бюджетное, оно не самое богатое, прям скажем, для медицины, на фоне всего этого дела решили ввести дифференциацию. И дали возможность главврачам, руководителям поликлиник, а их еще объединили в кучу с целый ряд поликлиник вместе с больницами, с травмопунктами, со всем прочим, объединили в большие такие концерны. И дали возможность руководителям устанавливать заработную плату себе и своему окружению так, как хочет, и оставлять на нищенском жаловании остальных врачей. И они это сделали. Это произошло за последние где-то 5 лет. Эта ситуация, она совершенно отчетливо сказалась на благосостоянии врачей. В результате те побежали. А чем выше квалификация человека, тем он более мобилен с точки зрения трудовой деятельности. Они побежали за рубеж, они побежали там, где их принимают, там, где им дают заработную плату, там, где их уважают, там, где дают жилье. И они убежали в значительной степени. Квалифицированные врачи, так сказать, удрали из страны. Значит, та замена, которая произошла изначально, так сказать, начали в общежитии селить в Москве девушек из Орла, которые закончили медицинские или так сказать, врачебные какие-то курсы или институты, это было еще полбеды. Когда началось, так сказать, привлечение людей из Кавказа и Средней Азии разной степени квалификации, тебе повезло с квалифицированными врачами. Бывает, что так неквалифицированные люди, так плохо разговаривающие по-русски, плохо разбирающиеся в науке, плохо разбирающиеся в своей профессии, стали лечить. Значит, получился плюс свойственная южным, так сказать, народам склонность к непотии, к блату, к тому, чтобы поддержки своих родственников на работе начали тянуть целые кланы, которые оккупировали вполне себе добропорядочные поликлиники и больницы. Это тоже факт, состоявшийся нынче. То, что есть, то есть. Поэтому, значит, отблеском это является последний скандал в онкологическом институте. Он же появился не потому, что там появился Навальный или там появился профсоюз. Ситуация назревала, там заработная плата этих онкологов, а это действительно штучный товар, это действительно дефицитная специальность, это действительно люди высокой квалификации, которые достаточно жертвенно выбрали для себя, ну, прямо скажем, психологически не самый простой вид врачебной деятельности. И, так сказать, эти люди оказались в состоянии того, что их начальство начало шпынять, то, о чем я говорил, то есть у них хорошо заработная плата, у них все порешено, а рядовых врачей, на которых, собственно, лежит сама процедура лечения детей, они оказались в заброшенном состоянии. Это привело к тому, что у них там нищенское существование, они оказались там, им не выплачивают зарплату и прочее. Это привело, собственно, к конфликту, что 30 человек увольняются. из Блохинского института. Вот это то, что я хотел сказать.
Ну, собственно, это продолжение того, что, о чем я и говорил, так сказать, это естественное следствие, так сказать, вот этой вот ситуации. И поэтому мне, наверное, может быть, повезло действительно с врачами, с которыми лично я, так сказать, контактировал. Но я хочу сказать, что проблема-то стоит даже шире, чем врачей. Мы все знаем, что уже на протяжении там десятилетий, да, в Москве, например, ну вот все вот специальности по уходу, скажем, за домом и двором выполняют, в общем-то, мигранты. И, кстати, выполняют неплохо, с моей точки зрения. Потому что я сужу по своему дому, так сказать, могу сказать, что в том порядке, в котором он находится сейчас, ну, раньше я так с трудом припоминаю такой период, честно говоря. Поэтому я не могу ничего сказать плохого про тех тружеников, которые сюда приезжают. У них там, я не знаю, какой легальный, нелегальный, так сказать, полулегальный статус.
Только, надо сказать, что коммунальные службы, которым руководит столь нелюбимый, так сказать, оппозиции Бирюков, на самом деле в основном свою работу выполняет. Да. Он выполняет дорого, он выполняет зачастую, так сказать, где-то с ошибками, но в целом, так сказать, мусор убирается, снег убирается, так, трава стрижется, так сказать, дворы чистятся. И поэтому в этом плане тут претензии. В отличие от медицины, кстати, в которой системные ошибки, которые зависят от руководителей медицины. В частности, вот этот бандитский прием, когда в течение первого периода, когда формируется бюджет, им загоняли большие деньги, а потом они не выбирали эти деньги под предлогом того, что тендер не удалось провести, еще что-то. И в итоге колоссальный объем денег, который предназначался здравоохранению, попадал в резерв мэра, то есть Лужкова в свое время, где доблестно раскрадывался среди друзей и товарищей. Вот сейчас происходит нечто подобное, вот эта оптимизация так называемой медицины московской, она нанесла серьезный урон. И системные ошибки с эксплуатацией дорогостоящей техники, они есть. Техника есть, а эксплуатировать их не могут. То есть само по себе вот это укрупнение за этих поликлиник, так сказать, больниц и все прочее тоже, это системные ошибки руководителей отрасли. В частности, был такой Печатников, не к ночи он будет помянут, который нанес... Он был обаятельный еврей, врал очень, так сказать, так убедительно. Но на самом деле, так сказать, вот у меня складывается впечатление, что удар от его деятельности, это уже при Собянине. Удар его деятельности по медицине Москвы носит колоссальный характер. Он понизил качество медицины процентов на 30, только он один, вот не считая остальных. То есть только его деятельность. Это может быть моя субъективная оценка, здесь количественные оценки сложные. Но то, что медицина перешла в коммерцию и от этого развалилась окончательно, это факт. Значит, сейчас проблема не в том, что у тебя когда есть деньги, что ты должен заплатить эти деньги, чтобы вылечиться. Проблема в том, что ты, даже имея деньги, не можешь найти, как вылечиться. Вот проблема уже, так сказать, такого свойства. И уже из каменного века.
Ну, во всяком случае, вот это ухудшение я могу как бы проиллюстрировать, опять же, да. Пример, с которого сталкивался лично я сам, потому что, понимаешь, цифры, они такие вещи обобщенные, кто их складывает, кто с ними сталкивается, кто их перепроверяет и подсчитывает. Я, например, могу сказать, что вот количество анализов, которые необходимы для того, чтобы, значит, провести качественное лечение, ну там анализов крови, например, оно сократилось в разы и усложнилось тоже в разы. То есть, если раньше, ну, скажем, врач-кардиолог мог выписать тебе, так сказать, там, рецепт на анализ крови, направление на анализ крови по интересующим его параметрам, сейчас ты его фиг получишь. Потому что выясняется, что медикам сверху спускаются указания на то, чтобы они слишком много этих анализов не делали, поскольку для этого тратятся какие-то реактивы, это в совокупности... по стране, так сказать, по Москве составляет достаточно много, и они их просто тупо не выписывают. Последний раз, когда я был на диспансеризации...
Ну, там ситуация с лекарствами.
Да, она носила вообще какой-то смешной характер. Понимаете, там типа флюорография плюс, так сказать, забор крови, ну, уже сейчас не из пальца, из вены берут, но по тем же параметрам, которые раньше брали из пальца. Ну, грубо говоря, все. Ну, там, мочакал, что называется, так сказать, анализы, которые...
Сложное исследование или вставай в очередь на 4 месяца, когда у тебя болит что-то, или плати деньги.
При этом не факт, что если плати деньги, получишь, так сказать, квалифицированную услугу. Это просто способ, как бы, выжимания, так сказать, денег из пациента.
То есть это страховая... Нет, вообще, то, что начальство отделилось окончательно вместе с своим бывшим четвертым главным управлением и лечится отдельно, И там у них и импортные лекарства, и современное оборудование, и относительно приличные врачи, и нет очередей, так сказать, это одно. А то, что народ кинут в другую сторону, это разделение произошло, и оно уже бесповоротно.
Ну, я со знаком с деятельностью 4-го главного управления, и, в общем-то, иногда даже в свое время, в советское время даже в нем лечился. Вот. Я могу сказать, что еще тогда, в советское время, в качестве компенсации, что ли, за все те вот недостатки, о которых ты говоришь, существовала такая поговорка: где районная не сможет, там четверка не поможет.
Вот. Это правда. Это от дефицита загрузки. Так, и там действительно такая была, так сказать, там блатные попадали туда.
Блатные, да, они не попадали. Это место, где они гнездятся, Саша. Они просто там, так сказать, свивают гнезда и дальше стаями расползаются по всему этому 4-му управлению. Уровень их квалификации, соответственно, такой же, что, кстати, непосредственно связано с загрузкой врача. Потому что когда врач интенсивно работает с пациентами, с больными, он набирает свою квалификацию. Вот. Когда у тебя ограничен круг, контингент этих
пациентов. Валер, в значительной степени у нас же передача, на самом деле, мы должны говорить не только о болячках, которые есть, а как их лечить. Я могу привести пример, так сказать, вот что произошло у нас. У нас на территории района была 220-я поликлиника 4-го главного управления. Блатная, отдельная, так все вручить. Ну, невозможно, говорит, ну как так, вот как там лечить людей, а вот это вот. Я просто прикрепил всех ветеранов, так сказать, а их в районе, так сказать, 20 тысяч, 100 тысяч. Просто прикрепил к ней и все. Крику было, шуму гамму, и ничего, нормальный, до сих пор она работает, и до сих пор ветеранов обслуживает. И все, так сказать, все стремятся к ней прикрепиться, потому что она все-таки чуть лучше, чем остальные поликлиники. Ну, нормально. Была бы политическая воля, делается на щелчок пальцев на самом деле все это хозяйство.
Да, это вопрос политической воли, да, совершенно верно. Ну хорошо, мы, так сказать, на эту тему поговорили, давай еще на вторую все-таки озвучим. Тем более, что тема довольно любопытная, она пересекается с нашей позапрошлой передачей. Мы тогда говорили об этой Грете Тунберг и о всем, что связано с потеплением климата и подоплекой этого процесса. И вот сегодня мне прилетела такая неожиданная информация от известной службы такой АВАС, которая собирает подписи как бы по всему миру в поддержку тех или иных инициатив, преимущественно экологических, ну и всякого рода защиты тюленей, моржей и тому подобное. И вот сегодня они отписались таким образом. Юные борцы за климат оказались под атакой. В ходе новых расследований выяснилось, что влиятельные сети, внимание, отрицатели изменения климата и ультраправые силы, вот мы с тобой, наверное, в обе попадаем, да, категории, активно распространяют клевету о юных активистах, вдохновляющих миллионы людей на акции в защиту климата. На людей повсюду обрушивают дезинформацию об этих отважных детях. От предположения о том, что они являются марионетками, которые спонсируют миллиардеры, до заявлений, что им промывают мозги и просто используют их. Это лишь один пример того, как ультраправые распространяют ложь с помощью социальных сетей, кстати, с помощью которых распространяется сама ВАС. Пытаются заглушить голоса людей, которые доносят до власти правду. Но мы нашли отличный способ дать им отпор. Вот теперь немного об отличном способе. Небольшая команда АВАС, занимающаяся расследованием в Европе, смогла разоблачить дезинформационные сети, материалы которых всего за один год набрали больше 3 миллиардов просмотров. Мы рассказали об этом в СМИ, сообщили в Facebook, и в течение нескольких дней материалы были удалены. Мы сделали это в 6 странах Европы, а теперь эту практику необходимо распространить на весь мир. И если мы все сделаем взносы, но без этого вас не может, мы сможем инициировать расследование деятельности крупнейших дезинформационных сетей, распространяющих ложь и ненависть о любых темах, от изменения климата до беженцев. Вот я процитировал буквально эту рассылку о вас. Пожалуйста, Саш, скажи, я потом добавлю.
Худшая реклама, чем сделала Грета Тунберг, или как ее фамилия, да, чем то, что она сделала, сделать невозможно. Она нанесла урон по вот этим шарлатанам, которые говорят о потеплении, так сказать, она рассказывает, так сказать, своей мимикой, своей красотой, значит, своими подходами, криками истерическими о том, что как вы можете или что-то, как вы смеете.
Вы лишили меня детства.
Да, так, попрекать людей, так сказать, что она не ходит в школу, хотя на самом деле она сама не ходит, и вот прочие вещи. Вот она нанесла этим урок. Я считаю, в этом плане она выполнила нормальную функцию. Потому что на самом деле жулька, самое натуральное с этим потеплением. Это доказано всеми учеными, всей, по крайней мере, отечественной школой, так сказать, метеорологов. Почему я должен, так сказать, не верить академику Сорокину, который 7 раз, Карл, 7 раз был в экспедициях в Антарктиде, так и там на зимовке, и должен верить вот этой вот девушке, которая не ходит в школу, или какому-нибудь там Пан Ги Муну, который приехал туда 1 раз, походил по берегу, увидел, как тает лед, и говорит, я пришел в ужас от того, как тает лед. Вот я куда эти соображения должен, так сказать, засунуть? И Пан Ги Мун, и эту девушку, так сказать, которые врут-то отчетливо. Я точно знаю цифры, сколько выбросил СО2 Эфьяйлая Кудль. Это, я не говорю про Крокотау, который выбросило СО2 такое то количество, которое все человечество за всю свою историю, так сказать, не наработало. Значит, Эфьяйлая Кудль — это небольшое было извержение. Оно, правда, остановило передвижение по воздуху в Европе, но тем не менее это небольшое извержение. 10-летнее количество. Вот 10 лет все человечество, сколько СО2 производит, одно извержение, так сказать, одного вулкана. А у нас их, так сказать, несколько сотен действующих вулканов серьезных на территории Земли. Вот оно привело к этому результату. Есть количественные данные. Я верю в арифметику, я верю в цифры. Я прекрасно понимаю, куда уходит СО2 после того, как оно побывает в воздухе, потом оно попадает в планктон в основном. Зоо и фитопланктон, как оно потом окладывается скелетами этого планктона на море, превращается в кальцит, доломит и прочие составляющие величины, и постепенно откладывается в земной коре и надолго, на миллионы лет, на миллиарды, если быть точным, откладывается и никуда не выходит. То есть вот этот замкнутый цикл СО2, который существует в природе, он объективно существует, он есть. И поглощение СО2 идет своим ходом. При чем тут люди? При чем тут сжигание какого-то торфа, который, так сказать, то он есть, то нет? Ну, это никаким боком. Значит, даже говорить о каких-то реальных вещах и в цифрах. И объяснять вот эту ситуацию. Когда вот это вот галопирующее, так сказать, быдло, которое врет вот в 3 короба, еще пытается перекрыть каналы информации и говорит, я-то не боюсь того, что они распространяют. Ври сколько угодно. Я, собственно, Альберту Гору, так сказать, их идеологу, так это в глаза сказал. Ну, тебе нравится, ты красуешься. Ты что-то читаешь лекции, зарабатываешь на них. Да дай бог тебе здоровья. Ну, жулик и жулик. Так. Но факт заключается в другом, что так, нет этого глобального потепления, нет этого влияния. Значит, следует понять элементарную вещь. Сначала происходит потепление, а потом повышается СО2. Это доказано наукой. Это пробурит Керн в Антарктиде, так сказать, и видит. Сначала меняется температура, после этого меняется СО2. Ну просто, так сказать, это вот эта зависимость, она раз за разом, цикл за циклом. Так сказать. Не было случая, чтобы сначала повысилась СО2, а потом повысилась температура. Все действует ровно наоборот, с обратной скоростью. Это медицинский факт. Хочешь ты, не хочешь, врешь ты, не врешь, пытаешься ты перекрыть, обзываешься как-то на людей. Так сказать. Ну это вот очевидные вещи. И эти люди, мне профессиональному геофизику, начинает какая-то девочка излагать, как я смею. Я смею, так сказать. Она-то вот чего рот открыла, так сказать. Я знаю, у меня диплом есть, я учился 5 лет, так сказать, ездил по полям, так сказать, мерз, так сказать, зимой, так и жарился на солнце. Я познавал, так сказать, науку в ее действии, в противодействии, так сказать, в фактах, в комментариях, так сказать, в научных исследованиях. Она-то кто такая, чтобы меня учить жизни? Почему я должен, так сказать, слушать эту дуру? Так сказать? Что-то как перевернутый мир, так сказать, по этой части. Поэтому пусть клевещут, что хотят, называют меня ультраправым, так сказать, или кем-то, я не знаю, каким названием, так сказать. Ну, вот моя точка зрения.
Я, понимаешь, я просто обращаю здесь внимание наших зрителей, тебя, Саша, на то, что здесь, так сказать, так мягко внедрен термин «отрицатели климатического потепления». То есть отрицатели, вернее, изменения климата. Все-таки слово «потепление» они побоялись использовать. Отрицатели изменения климата... Да, это звучит немножко как масло масляное. Никто на самом деле не отрицает то, что климат меняется. Только он меняется в силу сил природы. Вот, и поэтому он может изменяться как в сторону потепления, так и в сторону похолодания. Саша об этом, кстати, подробно рассказывал в наших прошлых передачах. О том, что существуют циклы какие-то, в ходе которого происходит...
Их много.
Малый ледниковый период, наоборот, потепление и так далее. То есть изменения климата существуют. Но это изменения в виде колебаний. И они происходят. Но здесь подменяется... термин вот этого потепления, за которое ратуют это так называемые экоактивисты, во-первых, термином изменения климата. Это не одно и то же. Вот. Во-вторых, что касается отрицателей и их борьбы с этим отрицанием. Вот заметьте, что здесь употребляется та же технология, которую уже несколькими десятилетиями раньше опробовали на примере Холокоста. Сегодня, например, на Западе никакая плодотворная или какая-либо вообще дискуссия научная на тему Холокоста невозможна. Потому что ты либо это признаешь как символ веры, либо ты пытаешься что-то уточнить, оспорить или во всяком случае сопоставить с фактами, значит, тебе грозит просто тюремное заключение. Вот и все. Вот альтернатива такая. И фактически по этому же пути сейчас нас предлагают провести АВАС вместе со всеми экоактивистами. Потому что задача ставится не в том, чтобы оспорить то, о чем мы говорим. Вот казалось бы просто, да, это ведь научный спор. Вот Саша высказал дальше концепцию. Ну, оспорьте ее, докажите, что это все не так. Идет же или, либо, так сказать, тотальный ор, либо предложение заткнуть все источники информации, которые 3 миллиарда людей, по их подсчетам, имели наглость прочесть. Понимаешь, прочесть и подумать о чем-то, сделать свои выводы. Думать не надо. Надо верить. Надо верить, что климат потепляется, присоединяться и дальше, так сказать, начинать бороться.
Их надо платить деньги за то, чтобы, так сказать, и... чтобы они боролись с этим потеплением. В итоге все сводится к баблу, который они хотят получить. То ли за квоты СО2 извергаемые, то ли за то, что так ведь они ездят так ведь, на яхтах туда-обратно по Атлантическому океану на эти семинары. В итоге, более того, сам по себе, Валер, начиная с термина экология. Экология – это наука о взаимодействии живых организмов. Это не наука об окружающей среде. Это не наука об очистке окружающей среды. Это не наука о безопасной среде. Это наука о взаимодействии живых организмов. Это, откройте Википедию. Есть такая книжка в интернете. Такой сайт. Википедия называется. Там совершенно точно все написано. Не надо изыскивать. И не надо называть себя экологом, когда ты экологом не являешься. Какой она эколог? Какое отношение имеет она к биологии? И как она изучает взаимодействие живых организмов? Ну, каким боком, так сказать? В школу пусть сходит и в Википедию у себя в интернете включит, нажмет кнопочку, и она не эколог. Она борец с загрязнением окружающей среды. Да, это так. Но это не экология, это разные науки. Так же, как геометрия, например, так сказать, и физика. Это разные науки. Ну, вот это, ну, что? Филология, там, третья наука.
Ну, она честно говоря, не борется с загрязнением окружающей среды. Она борется сугубо узко только с потеплением климата. Про загрязнение она как-то еще не успела высказаться, слава тебе Господи. Вот. А по части потепления климата...
Еще, может быть, годик получится в школе, может, узнает много нового.
Да. Поэтому ну вот то, что при этом употребляются такие же приемы, как в свое время проталкивались при, так сказать... возведение Холокоста в символ веры, вот это само по себе характерно. То есть те, кто проталкивает этот прием, понимают, что вот научные дискуссии, там, в каком-то спокойном обсуждении, да, взвешивании за и против, у них нет никакой аргументации, она рассыпается, знаешь, на глазах.
Перевести в идеологическую плоскость. Если помнишь, Вавилова переводили в идеологическую плоскость. Да. Вместо разговора о генетике начинали говорить, это буржуазная наука. Вот так и здесь, так сказать, это такая же ситуация. Вместо того, чтобы спорить по существу, о цифрах, фактах, так сказать, замерах, о следствиях, так сказать, о формулах. Вместо этого начинают говорить, ах ты боже, это идеологизация, перевести в идеологическую плоскость.
Ну да, это Ну, перевести именно потому, когда нет аргументов, то, значит, осуществляется перевод вот в такую в плоскость идеологии. Вообще, на мой взгляд, уже после массы вот таких вот фейковых кампаний, с которыми мы сталкивались, помнишь же борьбу с озоновой дырой, пресловутую проблему компьютеров 2000 года, там им подобное. Я уж не говорю про массу, так сказать, всяких известий о том, что на Землю движется какой-то огромный астероид, и нужно срочно заплатить кому-то бабла за то, чтобы они, так сказать, придумали, как от него избавиться и так далее. Ну, это все вот вытрясывание денег из публики, которая должна быть достаточно, так сказать, не подкованные в этом предмете, да, и оградить ее всячески от каких-либо более или менее разумных дискуссий на эту тему, да, чтобы вместо того, чтобы человек думал, он должен начать верить. Вот это основной тренд всех вот этих вот позывов, и в частности вот этих вот экологов борьбы с потеплением климата. На мой взгляд, они таким образом, ну, как бы еще раз саморазоблачили себя и доказали, что эта теория, помимо вот таких вот бурных информационных всплесков, естественно, проплачена, потому что, ну, сам понимаешь, 16-летнюю девочку никто не запустит просто так на Генассамблею ООН там или куда-либо, так сказать, вещать там и прочищать уши президентам и генеральным секретарям.
Хорошо, что они ошиблись, Валер, она никого не убедила. Ни Трампа, ни Путина, ни нас с тобой. Уж как бы четыре человека совершенно, так сказать, разных по убеждениям, тем не менее сошлись во мнении о том, что она дунька. Ну, скорее всего, она действительно дунька.
Но попытка была. Попытка была, и более того, она как бы и продолжается. Вот эта вот тема детского крестового похода, о которой мы говорили позапрошлой передаче, она как бы очень плохо ее отпустить из рук. Видимо, очень денежная вообще это.
Если они изберут ее символом этого движения, она будет послом Гринписа в мире, так сказать, вот будет ходить везде убеждать. И людей будет тошнить от ее вида, так сказать, и результат убеждения будет прямо обратный. Молодцы, давайте, ребят, на щит ее поднимите, так сказать, да, с собой.
Не, ну она свои премии получила уже там и от Amnesty International и так далее. Вот
чего еще 10 можно, премий. Еще.
Так, чего можно ожидать? Вот тут вот со дня на день, наверное, завтра будет объявление о Нобелевской премии мира.
Вот фотографии пусть ее всюду клеят, так сказать, это впечатляюще.
Есть очень веский шанс, что она эту премию получит, если, конечно, Шведская академия не сообразит, что она на церемонии вручения этой премии, если до этого дойдет, она начнет воспитывать там шведского короля и им подобных.
И скажет, как вы смеете?
Да, как вы смеете вообще, вы меня отняли детство, а вы еще и королевство, и прочее, и прочее, и прочее. Так что, ну, в общем, понятная идея. Так, сейчас одну минуточку, что-то у меня тут с видео изображением. Меня видно, слышно?
Да, видно, слышно. Правда, да, застрял. Изображение застряло.
А, у меня что-то случилось с экраном. Я не знаю, вот по какой причине. Сейчас я надеюсь, что он как-то просветлее.
Ну, тебя слышно, так что ты можешь говорить.
Ага, ну хорошо. Я-то, собственно, по этой теме уже практически все сказал. Сейчас опять, одну секундочку, я тут исправлю техническую ошибку, которая, видимо, происходит. Какая-то ерунда сейчас тут творится вот с моим компьютером, поэтому у меня тут техническая проблема. Я прошу редактора, пока передайте слово Саше, потому что у меня тут что-то...
А ты можешь говорить, тебя, во-первых, видно, слышно точно. Потому что, ну, пора уже к вопросам переходить, так сказать.
Я в том-то все и дело, что мне редактор говорит, что вроде сейчас все наладилось, но я сам, так сказать, не вижу ни вопросов, ни, так сказать, ничего того, чего я должен был бы видеть. У меня тут что-то все зависло и застыло. Какой-то компьютерный сбой, честно говоря, произошел. Да, не очень приятная ситуация, прямо скажем. Я даже не знаю пока, как из нее выбраться и почему она, собственно, случилась именно в этот момент.
Это Путин пытается защитить интернет.
Возможно, да. Кстати, я...
Все попытки защитить интернет приводят к тому, что кабель перерубается топором. Это известный принцип. Реализуется. Пытается нас все в каменный век вогнать, так сказать, своими действиями, своими улучшениями.
Ну, во всяком случае, я просто поясняю для наших зрителей, что сейчас создалась такая ситуация, когда меня, видимо, видно и слышно, но да. Я не могу, так сказать, ничего пока поделать вот, в плане перехода к вопросам, потому что просто у меня как бы на экране они не отображаются. Вот, и поэтому я вот вынужден, к сожалению, не знаю, что делать, честно говоря, прямо в середине передачи, как-то это нехорошо. А нет, ну вот вроде какое-то движение произошло. Так, хотя я все равно себя не вижу. Попробую сейчас еще раз.
Че тебе на себя смотреть? Ты что, Грета, что ли? Ничего хорошего не увидишь.
Так. Вопрос. Перейдем давай к вопросам тогда. Вот, слава богу, вроде бы какое-то возобновилось вещание. Не все. Путин не всемогущ. Перерубить до конца кабель он все-таки не смог.
Телеграм круче.
Да. Вопрос. Сколько потребуется средств для восстановления советской медицины? Нынешняя уже давно никого не лечит. Саш, пожалуйста, твое мнение.
Значит, я могу, я не знаю точные цифры, естественно, и предполагать не буду. Значит, с моей точки зрения, моей точки зрения, если взять бюджетные наши ассигнования, нынешние, и умножить их на величину порядка 10-15, то такая сумма, наверное, потребуется. То есть я пытаюсь понять, в абсолютных числах я не угадаю, а вот в относительных, так сказать, то есть в годовых бюджетах медицинской отрасли наладка, так сказать, полноценный, на уровень, я скажу, Германии. На уровень Германии. Я просто представляю, как устроена германская медицина. Вот на уровень Германии для того, чтобы выйти, нужно порядка 15 годовых медицинских бюджетов. От 10 до 15. Вот такую оценку я мог бы сформулировать. Я исхожу из обучения кадров, из оснащения современными технологиями, обучения использовать эти современные технологии, технологии выхаживания. То есть, кроме операций сложных технологических, это одно, нужна технология выхаживания и создания вот того микроклимата, который позволяет человеку выздоравливать. Его надо кардинально менять и делать так, как в современных странах это сделано. Где совершенно спокойно люди заходят в больницу, общаются с больными. Там нет ситуации, что ты в больнице. Как будто ты в гостиницу пришел. Так как люди общаются и не чувствуют себя, так сказать. Это, я думаю, что психологически играет очень серьезную роль. По крайней мере, то, что я видел, это как бы вот серьезно. Я уже не говорю о вертолетных площадках, так и соответствующих транспортировочных устройствах, начиная от скорой помощи, заканчивая каталками. Вот все это вместе, я думаю, ложится в 10-15 годовых бюджетов медицинской отрасли в стране.
Ну, у меня чуть-чуть отличная точка зрения. Вот почему. Я считаю, что главное как бы богатство советской медицины это были именно врачи. Это то, с чего мы начали нашу передачу.
Их надо учить.
Да, их надо учить. Они должны иметь соответствующий опыт. И что самое главное, что советская школа медицины, как советская школа образования, была немножко иной. То есть она все-таки ориентировалась на личное знание, мнение специалиста, который должен был приобрести соответствующий опыт, а не некие стандарты, штампы лечения, своего рода ЕГЭ, которая применяется в медицине, очень часто сейчас распространяется в западной медицине. Вот есть какой-то стандарт лечения, ну, в частности, в американской. Значит, ты должен следовать этому стандарту. Вот прописывать те лекарства, так сказать, которые в этом случае в стандарте прописаны, они там детально это все расписывают, методологию лечения. Ну, тебе не помогла, значит, виноват стандарт. А, в общем-то, врач тут типа и ни при чем. Хотя он имеет свою квалификацию, как бы подтвержденную лицензиями и прочим. Вот советская медицина была принципиально другая. Другой вопрос, что, конечно, технические средства оснащения у нас отставали. Ну, отставали, скажем так, от самых пиковых значений в западной медицине. И с точки зрения...
Были значения в офтальмологии, в елизаровских аппаратах, так сказать. То есть были наши скачки вперед,
где мы опережали. То есть это, в общем, такая ситуация была динамичная. Но я имею в виду там томографы, ну какое-то
современное... Электроника там отставали, да.
Да, современное зубоврачебное оборудование, вот то, с чем я сталкивался, ну поскольку я там со стоматологией часто имел дело, такое уж у меня с детства, так сказать, была проблема. Поэтому были какие-то вот движения вперед и назад, но тем не менее уровень высокий поддерживался, во-первых, ее тотальным охватом всего населения страны, во-вторых, развитой системой диспансеризации, и в-третьих, квалификацией врачей, с чего я, собственно, начал.
Которые развивались как научные школы.
Да, совершенно верно.
Что тоже требует, когда мы говорим о этих 10-15 годах, то это как раз, я и это имел в виду тоже, воссоздание научных школ.
Да. Другой момент – это то, что западная медицина, с которой я имел возможность столкнуться не один раз, я как бы восхищение ей прошло в постсоветское время. В советское время, да, было, потому что я с ней тоже сталкивался, там были действительно очень интересные прогрессивные решения, которые у нас тогда еще не применялись. А вот сейчас это не вполне так. С точки зрения технологий, ну, можно считать, что мы их догнали. Догнали или находимся на одном уровне, потому что одни и те же аппараты используются и так далее. С точки зрения качества лечения, вот по отношению к советским врачам, оно, естественно, упало. До какого уровня? Ну, я не знаю, может быть, до западного уровня упало. Потому что западный уровень подготовки вот, и лечения врачей, я считаю, минусным по отношению к советской медицине. И, в частности, это вот выражается в следующем. Может быть, об этом мало кто имеет представление сейчас. Но в таких развитых странах, как, например, Германия, там, Франция, ну, записаться к врачу-специалисту – это вопрос нескольких месяцев. Месяцев, Карл, месяцев. То есть за 2-3 месяца к кому-то записаться – это вот проблема. Если ты ее не решил, так сказать, и дальше как-то тебе, так сказать, вот, невозможно ее решить, ну, жди, вот тебе дают, так сказать, рандеву через 2-3 месяца. У нас это даже сейчас у нас. Это, в общем-то, ситуация скорее невозможна. Я не говорю о каких-то там фантастических специалистах, типа стоматолог, зубы полечить. Не там какую-то операцию там сделать, мост построить, да, типа зубы полечить. Вот, ну, я не знаю, там, кто еще может быть. Офтальмолог, там, врачи, очки прописать, там, я не знаю, что-то еще зрением. Да, 2 месяца. На анализы примерно такая же история.
Там есть и экономическая составляющая этого дела, она в частности приводит к тому, что ты говоришь, и то, что связано со страховой медициной. Эти цифры раздуты.
Да.
И врачи получают действительно аномальную заработную плату, очень высокую.
Да.
И, но... соответственно, все это обеспечивается страховой вот этой вот нагрузкой, которые носят класса, ну, в Соединенных Штатах, вот, Medicare, так, эта система. Потому что, при всем моем уважении к кардиологам, когда он получает заработную плату 50 тысяч долларов в месяц, ну, это как-то вот немножко, ну, для нас это просто вот эти цифры, они выглядят аномально.
Ну, в общем, я просто хочу сказать, что вопрос не столько в средствах для восстановления советской медицины, а скорее в том, чтобы как возобновить вот ту квалификацию, опыт и штат врачей, это измеряется, я боюсь, не в деньгах, а в годах. Не говоря уже о том, что это напрямую зависит от того, насколько престижна профессия, а это, в свою очередь, зависит от того, какой в стране режим и какие ценности он проповедует. Так что,
видите, ну, ты тоже к тем же 10-15 годам и пришел.
Да. Ну да, но это не вопрос только денег, я хочу сказать.
Да.
В общем, поэтому здесь вот с этой точки зрения средства это не совсем корректно. Это скорее вопрос времени и ситуации в стране. Так, про 4-е управление говорили, полы паркетные, врачи анкетные. Ну, в общем, да, было и такое. Прокомментируйте слова Онищенко после оставления своего поста о том, что Россия стала полигоном для распространения, для использования нелицензированных прививок. Как ты считаешь, Саш, у тебя там больше опыта экспериментов на этот счет?
Дурак он, каких свет не видно. Есть прививки, которые, так сказать, проходят клинические испытания. Если оно не прошло клинические испытания, его не применяют. Как бы что бы Онищенко не говорил о каком-то полигоне. От этого страдает, так сказать, как бы население в итоге от этой причины страдает. Угу. Потому что в итоге те импортные, которые не прошли у нас проверку, значит, они требуют... Доброкачественные, я имею в виду, так сказать, европейские, американские, значит, их не пускают сюда. И были перерывы серьезные с поставками. Я вот с внучками, так сказать, мучился по этой части, так сказать, эту ситуацию похлебал. Значит, поэтому с точностью да наоборот, то, что говорит Онищенко, он не только врет, он даже переворачивает это на 180 градусов.
Я хочу сказать, что лицензирование в данном случае это значит проверка в условиях нашей страны о том, что действительно ли эта прививка является там как бы хороший действующий бесплатный, ну, то есть хороший действующий лечащий, а не наносит ли она какого-то вреда организму. Поэтому здесь я ничего не могу сказать.
Это бюрократический и такой весьма коррупционно емкий процесс.
Возможно, именно так все это и обстоит. Насколько это проверяемо, непроверяемо, и сколько это требует времени, ну, это как бы отдельный вопрос. Что дешевле, так сказать, взять современную прививку или, так сказать, дождаться, пока она будет лицензирована, то есть проверена здесь клиническим образом, и после этого разрешить ее, когда, собственно, актуальность вопроса уже ушла. Тут тоже есть вопросы. Я так понимаю, что в основном речь идет о таких прививках, как прививки против гриппа. Они все время меняются, же штаммы гриппа. Понимаете? Один год, да, не походит на другой. Поэтому здесь ситуация неоднозначная. Так, есть ли дефицит хороших врачей в Чечне и Дагестане? Какой там общий уровень медицины, ваше мнение? Саш, я не в курсе, у тебя что-нибудь есть?
У меня тоже, конечно, достоверный нет, так сказать. Я думаю, что уровень низкий. Значит, как это устроено там? Там чудно устроено. Устроено, что бывает, что на больнице бывает один хороший хирург. Один. Ее все знают. И к нему очередь, к нему уважение, почитание, так сказать, денежные средства, так и все прочее. А бывает, что на всю больницу нет ни одного. Вот как сказать, какой там уровень здравоохранения? Он носит такой ячеистый характер. Вот повезло с одним человеком, который закончил хороший институт, сам по себе талант, сам умница, местный кадр, так сказать, все. Вот он умеет, ему Божий дар. Он попадается, если брать по статистике, один на три больницы. Вот там ситуация приблизительно такая. Если тебе повезло, и ты попал именно к этому врачу, значит, тебя он вылечит и сделает на хорошем уровне, на европейском, на московском, так как положено, вылечит. А ты можешь попасть в больницу, в которой нет ни одного такого врача. Вот такое тоже существует, к сожалению. Поэтому сказать о том, какой там уровень, он вот такой. На три.
Понятно. Так, в какой еще стране мира хамят в регистратуре в поликлинике? Вы знаете, ну, хамить в регистратуре в поликлинике, я с этим в других странах мира не сталкивался. Надо сказать, что у нас сейчас, во-первых, актив... Ну, я говорю про Москву, да, в данном случае. Я просто думаю, что это постепенно как бы распространяется на всю остальную страну, а может уже распространилось. У нас вообще-то отказываются от регистратур как таковых. Так что, в общем, способ как бы хамления в регистратуре, он просто отмирает вместе с регистратурой. Как говорится, обрезание по самое не могу. Ну, сейчас функции регистратуры фактически выполняет ИМИАС. Вот. В общем-то, есть обратная связь после посещения поликлиники в лице отзывов врачей и так далее, и так далее. Я думаю, что эта проблема была очень актуальна. Она была актуальна в советское время, она была актуальна в постсоветское время. Сейчас уже как-то она, ее острота снизилась. Пожалуйста, Саша.
Хамство возникает, что в регистратуре, что в магазине, когда дефицит. Оно начинается со слов «я одна, а вас здесь много». Оно имеет живой человек, вот эту регистраторшу ее задергивает, она начинает хамить, огрызаться. С каким-то временем проходит профессиональная деформация. Значит, все, что нужно для этого делать, это менять технологию приема и нормативы, чтобы меньше врач писал отчетность, а больше обследовал пациента. Вот если произойдет вот такая трансформация, и врачи будут больше заняты непосредственно лечением, а не составлением отчетности для прокурора, то ситуация поменяется, потому что больше времени будет и врачами, и сестрами, и регистраторшами будет уделяться на обслуживание, и исчезнет хамство.
Так, еще вопрос. Здравствуйте, сейчас делаем ремонт в гемодиализном центре, искусственная почка. Дорогущее оборудование и зарплаты чуть выше среднего для нашего города. Говорят, что это часто государственная услуга, которая оплачивается медицинской страховкой. Может, не все так плохо? Ну, вы знаете, то, что делается ремонт и то, что создается гемодиализный центр, это действительно неплохо. Дальше это вопрос в том, как он начнет работать, да, и каким образом вот дальше будет это оплачиваться. Страховка, не страховка и так далее. Одно дело говорить об этом на момент ремонта, а другое дело на момент, когда он начнет действовать. Если это действительно будет оплачиваться медицинской страховкой, эта услуга будет доступной, то это, естественно, хорошо. Ну, имею пример нескольких
центров. Важна услуга, ремонт.
Что, прости, Саша?
Важна услуга, а не ремонт.
Да, важна ли услуга, а не ремонт. Вот я то же самое хотел сказать. Вот, в которых, например, ну, не буду говорить о направлении, там, он находится в Москве, на юго-западе, например, этот центр, в который меня один раз направили. Вот там такая история, что ты, так сказать, записываешь туда, как бы на прием, туда записаться еще, так сказать, достаточно сложная история. Вот, но когда записываешь, то оказывается, что очередь из вот этих вот бесплатных, так сказать, приемов, она исчерпывается где-то в самом начале записи. То есть, там, ну, условно говоря, первые 20 пациентов. А все остальные, так сказать, они, пожалуйста, на платной основе, если хотите, так сказать, получают. То есть, вроде бы и бесплатная составляющая есть, но, с другой стороны, рядом с ней вот такая здоровая платная. Ну, не попал ты в числе первых, не встал ты к 6 утра в очередь туда и не достоял трудолюбиво в этой очереди до 8, чтобы попасть туда первым, вторым или третьим. Ну, значит, не повезло. Вставай в следующий раз. Или когда тебе это надоест, то есть оплачивай эту услугу. То есть, вроде бы, вот это вот... этот вот такой лукавый термин «частное государственное» предусматривает, что вроде бы и государственная есть какая-то пропорция, а остальное, ну, не попал ты в эту пропорцию. По своей линии. Ну, не встал в 6 утра, не стал там на морозе стоять до 8. Ну, ладно. Значит, тогда лечись частным образом. Поэтому поздравляю вас с ремонтом, то есть, вернее, не поздравляю, рад, что он у вас существует и действует, но вы дождитесь того, когда он начнет все-таки работать, а тогда уже как бы и комментарии все. Насколько хорошо продлевает жизнь фармакология, если средняя продолжительность жизни не увеличивается? Видимо, имеется в виду фармакология, ну, то есть лекарственные средства, да? Саша, ты что-нибудь хочешь по этому поводу сказать?
Конечно, продлевает. Продлевает и делает ее более комфортной.
Ну, безусловно, да. То есть весь вопрос только в том, насколько грамотно как бы применяются эти самые лекарственные средства, их достаточно много, разная стоимость их, но не всегда как бы эффект прямо пропорционален стоимости. То есть здесь очень многое зависит, опять же, от искусства врача. Вот прописал он тебе какой-то правильный...
И от жизни пациента. От запоя ничего не помогает.
Нет, ну, от запоя тоже есть какие-то средства. Ну, мы не о запое сейчас говорим, да, а вот о том,
что... Нерешенная задача.
Да, ну вот он тебе попал, так сказать, дал какой-то правильный набор, значит, эта фармакология тебе поможет. Не дал он тебе этого правильного набора, вот она будет хоть самая дорогущая, она все равно не поможет. То есть, в конце концов, речь идет об искусстве врача, а инструментов у него для этого сейчас появилось действительно больше. Вопрос в том, насколько у него хватит способности этими инструментами воспользоваться. Будем ли мы кушать вместе с рыбой микропластик или уже? Саш, это опять не будет в экологическую сторону вопрос.
Не будем. Он не съедобный, пластик никто его есть не будет.
Ну, речь идет о том, что якобы в океанах, ну, якобы или действительно в океанах, я не могу сказать, так сказать, столько пластика собралось, что его, так сказать, рыба...
Ну, это решаемый вопрос. Я могу привести пример, так сказать, в Лондоне в течение полувека, если не больше, парламент был регулярно занят обсуждением вопроса, что делать с конским навозом. Деваться некуда, лошадей много, повозки, так и все, все ездят, и конский навоз... Ну, нерешаемая была задача. Вот казалось, что вообще победить ее нельзя. В итоге победили. Значит, я думаю, что в итоге, когда... общество, мировое сообщество озадачится вот этим островом, который образовался из пластиковых бутылок, ну, привезут соответствующие грейдеры, захватят все это хозяйство, утилизируют, переработают прямо в этом в океане, так сказать, и сделают новый пластик, будет сырье из этих бутылок вторично использоваться. Решаемый вопрос. Нужна политическая воля и деньжат.
Так, насчет того, что рыба сама микропластиком там напиталась, по-моему, это все-таки
несколько... Нет, она его не жрет.
Да. Какая оптимальная цена должна быть на базовое обследование со сдачей анализов в платных центрах? Где тот порог, чтобы тебя не обманули и не схапали лишнего? Назовите примерную сумму. Ну, знаете, это, во-первых, сделать тяжело, это разница даже от города к городу. Но вот по Москве могу вам сказать, что... анализ, в общем-то, провести, то есть, вернее, проанализировать ситуацию просто. Вы выйдете в интернет, сравните стоимости платных лабораторий, и там, как говорится, сразу увидите вот по существующему набору анализов, где, как говорится, дешевле, где лучше и так далее. То есть, это сравнимые величины. А дальше это все зависит от набора самих анализов. Они все-таки для разных исследований разные. Пожалуйста, Саша.
В Непале много врачей, которые приезжают из Европы или Штатов, так сказать, и лечат непальцев. Цена любого лечения $30, начиная от геморроя, заканчивая зубом. $30. По-нашему 1000 рублей, да? 2000 рублей. Вот, да, на самом деле лечение не анализ. Анализ должен быть 1000 и лечение 1000. Итого 2000. Вот эта цифра похожая на... У человека какая-то бытовая проблема, угу, значит, со здоровьем. Должно стоить штука этого, 2000. Это похоже на правильную оценку. Если это не что-то суперсложное или не суперпростое, типа занозы выдернуть. Угу. Так, посередине вокруг 2000 должно крутиться.
Ну, это, как вы понимаете, это не средняя цена, которую мы называем, это все-таки пожелание, да, сколько это должно было бы быть.
Это жаргонно бытовая цена.
Да. Так, следующий вопрос, да. Экология становится нечестным бизнесом, медицина тем более. Что еще осталось от социальных благ, производимых государством? Ну, что, осталось пенсия еще? Вот, всякого рода пособия,
это тому подобное. Инфляция ее подъедает, с одной стороны, с сроками выхода на пенсию ее подъедают, с другой стороны, ну, разрушением собственных пенсий, так, с третьей стороны, жрут помаленьку.
Ну, понятно, что сейчас, как бы, возможности такие существуют. Вот. Но так или иначе, это общий процесс, который распространяется на все, что производит государство. И на медицину, и на социальные блага, и так далее. То
есть, полицию, сейчас платная полиция получилась.
Подъедает.
Сразу себя деньги стирают за то, что так милиционеров дополнительно вызвали.
Ответственности государства. То есть оно распространяет свою долю бесплатно и широко только там, где требуется население отмутузить палками, запретить ему выйти, так сказать, на митинг, протесты, создать ему, так сказать, систему видеонаблюдения с распознаванием лиц. Вот это оно делает как бы за свой счет, то есть, точнее говоря, за наш счет, отнимая эти деньги у нас и вкладывая их в это. А все остальное, оно за все остальное заставляет
раскошелиться. Он активно ходит на демонстрации, платит еще за вытаптывание кустов, за услуги полиции, так и, то есть, и оплачивает веревку, когда его вешают.
Ну да, 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 да. Это, кстати, очень напоминает ситуацию в нацистской Германии. Там был такой эпизод, который я в свое время расследовал в связи с расследованием о Холокосте. Там, например, после того, как узника приговаривали к смертной казни, ну, немцы, я имею в виду, ему присылали счет на дом за палача, так сказать, за использованный, как говорится, инструмент там и прочее, прочее. Реально такой вот...
Мы идем этим путем.
Да, такая ситуация была. Так, знакомая врач в роддоме рассказывает, что их заставляют выхаживать детей от 1 килограмма. Повышают демографию. При коммунистах такого не могло быть. Технологии не позволяли. Но итог. Ну, итог такой, что как бы за, так сказать, худшую демографию и худшие условия жизни расплачиваются более дорогими оборудованием в роддомах и, естественно, более тяжелыми далее ситуациями при выхаживании, при последующем лечении, которое там порой принимает какие-то многомиллионные, так сказать, формы и так далее. Демографию, наверное, надо повышать все-таки глобально другими способами. Это оздоровлением ситуации в стране. Это гораздо лучше и продуктивнее.
Экономики, в первую очередь.
Ну, экономики. Не только экономики. Нельзя все сводить к одной экономике. Социальное положение в стране, понимаешь, по ликвидации вот этого бешеного разрыва между бесконечно бедными и бесконечно богатыми. Политическое то же самое существование. Это все параметры жизни, на которые человек так или иначе реагирует, обращает свое внимание. И в частности, это регулирует то, находится ли он в состоянии постоянного стресса или нет. Вот у нас по исследованиям, которые в интернете публикуются, да, значит, доля как бы стрессированного населения сильно увеличилась по сравнению там, с предыдущим периодом, я уж не говорю про Советском Союзе, по которому жизнь с точки зрения стресса была вообще тишь да гладь, да Божья благодать. Ну, это же все реально влияет и на здоровье, и на иммунитет, и на вот эту же самую демографическую ситуацию, на выхаживание детей, на все что угодно. Так что надо, в общем-то, базовые причины, а не количество оборудования в роддомах наращивать. Так, сейчас еще одну минуточку. Так, 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 так. Сейчас отслежу вопрос. У меня тут все не очень правильно работает, поэтому прошу.
Пока ты вопрос читаешь, я могу вспомнить ситуацию, как в роддоме, так сказать, в нашем 32-м, в котором я сам родился. Удалось выдавить из фирмы «Тоталь», знаменитой нефтяной, деньги. Они какой-то офис снимали у нас в районе, и мы договорились, что они типа гуманитарки завезут. Мне повезло в том, что один врач, женщина, которая работала в этом роддоме, перед этим работала в Алжире. И она знала всю номенклатуру изделий, которые выпускались во Франции. И по этой причине заказ этим людям, потому что они говорили, нам без разницы, вы что скажете, мы то и привезем, мы не знаем, что до конца. И она составила грамотный заказ. Это было чуть ли не в 90-91 год. И наш роддом оказался выдающийся по части оборудования. Оно было полностью укомплектовано, причем с расходными материалами, как раз вот французским оборудованием, которое оплатила фирма «Тоталь». Потому что сама она вся нефтяная, так сказать, гигантская. И я был очень благодарен, так сказать, и «Тоталю», и самой вот этой женщине, что они у нас на лет 10, так сказать, сняли проблему с современным оборудованием в этом роддоме. Повезло, как чисто технологически.
Дошел до вопроса. Вопрос Смирнову. Вы во Франции лечились, и каковы впечатления? Ну, знаете, впечатления очень разные. Во-первых, у меня сохранились впечатления еще от советского времени. И вот впечатления того периода, они как бы гораздо большей долей восхищения обладают, чем те, которые я уже имею от современной эпохи. Тогда действительно было что-то по сравнению с советским уровнем лечения, действительно что-то как бы другого уровня и другого отношения, я бы сказал. Ну, приведу вот такой пример. Мы как-то с женой ехали на машине, на восьмерке, из Тулона в Париж. И проезжая через город Лион, ее вдруг схватило живот резко. Буквально только-только мы успели въехать на платную дорогу. И благо там сразу же показалось что-то, так сказать, вот с синим крестом нарисованным. Во Франции синий крест, а не красный крест. Ну, я, значит, сразу же свернул к этому кресту, значит, сказал, вот тут что-то корчится, жена от головной, от этой, от боли в животе. Мухи вызвали, так сказать, это самое, санитарную машину, погрузили ее туда, отвезли в госпиталь. Ну, я поехал следом, минут где-то 20, это было до этого госпиталя. Определили приступ аппендицита. Вот. Ну, и надо, как говорится, резать, и все, что делать-то дальше. Ну, вот у нас, значит, она останется дня на 3. Я говорю, ну, а как оплата, там медицинская страховка? Они там что-то посмотрели, перекинули с собой, сказали, ну, давайте там по посольской квоте, там что-то проведем. В общем, короче говоря, с нас не взяли ни копейки. Ни по страховке, ни без страховки, никак. То есть они даже проигнорировали сам факт наличия страховки. Для них это было неважно. Я подчеркиваю, тогда был Советский Союз. И я рассказываю ситуацию, которая происходила лично со мной. То есть мне перевирать здесь нечего. Ну а мне-то что делать? Я же 3 дня там не буду рядом ошиваться. Тем более она лежит в палате, я вот увидел. Ну я поехал в Париж. Это от Лиона до Парижа, это 400 километров. Ну и 3 дня прошло действительно. Операцию сделали, причем тогда у нас были в ходу еще полостные операции, а ей сделали вот эту лапароскопию. Тогда это у нас была вообще какая-то редкость, когда там буквально какие-то надрезики, микронадрезы на животе делаются. И дальше, ну, надо транспортировать в Париж человека. Ну, мне звонят и говорят, ну, так чего, вы будете забирать ее? Я говорю, да. А на чем? Я говорю, ну, на машине, на которой приехали. А что у вас за машина? Ну, я говорю, как, вот восьмерка, ладно. Они говорят, ладно, тогда мы ее отвезем вам из Лиона в Париж. И они на медицинском Ситроене вот эти вот 400 километров проделали и, как говорится, доставили на квартиру. Вот, как говорится, пожали руки и уехали. За все я не заплатил ни копейки, я подчеркиваю. Я не говорю, что это был высокий уровень французской медицины. Он был высоким на профессиональном уровне тогда. Но отношение к советским людям, подчеркиваю, советским, не русским, было принципиально иное. Это было по сравнению вот с тем, что есть сейчас, или могло бы быть сейчас, или в любых самых благоприятных сейчас. Это просто небо и земля. Вот. Я был этому свидетелем не раз, но вот это, в частности, то, что относится к медицине. Современные впечатления от французской медицины более низкие. гораздо более мягкие. Во-первых, я не заметил никакой разницы в технике. Ну, я в основном там, где использую, в основном стоматология у меня были проблемы. Существенной разницы в технике я не заметил. Хотя одно все-таки момент был. Вот я обратил внимание, что у стоматологов просто в их врачебном кабинете есть рентгеновский аппарат. Этот аппарат размеров, ну, с ящик. Вот такой вот. И врач вместо того, чтобы, так сказать, посылать тебя куда-то на снимок, на рентген, он тебе просто как-то по зубам это что-то проводит, и у него дальше на экране там все отображается. Это, конечно, вот что-то такое. Но записываться к врачу надо, как я вам говорю, месяца за два. Либо ждать, что у него образуется какая-то дыра. Мне везло. Один раз эта дыра образовалась. А вообще это очень, так сказать, тяжко. Ну вот впечатления такие смутные, как видите. Так, вопрос, что опаснее для территории РФ, потепление или похолодание всеобщего климата?
Похолодание.
Саш, куда уж дальше? Я за потепление, но я не считаю, что оно опасное. Я сторонник потепления климата на территории РФ. Твое мнение как, Саш?
Совершенно точно. История нашего государства говорит о том, что когда происходит похолодание, это приводит к бедствиям, разбою, революциям, потрясениям, голоду, чуме там, и прочим вещам. Когда тепло, у нас нормально. Это легко коррелируется с историей. Поэтому, конечно, опасно похолодание.
Ну, да.
Похолодание, не урожай, так сказать. Вот.
Помогает ли частая вакцинация от периодической эпидемии гриппа и общего укрепления иммунитета? Вы знаете, нет однозначного мнения, потому что я вот в прошлом году, например, делал прививку, но она мне существенно не помогла. Я не знаю почему. Может быть, я болел не гриппом, а чем-то другим. Что-то такое дыхательных путей было заболевание. Ну, не знаю. У меня не сложилось впечатление. Так, есть ли у вас опыт лечения травами и медопродуктами? У меня нет опыта. Саша, у тебя есть?
Когда простуда, я мед пью с молоком. Помогает.
Я, честно говоря, мед не очень люблю. Так, ваше отношение к иглоукалыванию и прочим методам азиатского лечения помогает? Вы знаете, я этот метод практиковал, вернее, не практиковал, а столкнулся с ним в 96-м году в той же Северной Корее во время своего первой поездки. Я там что-то, может быть, не акклиматизировался, но, короче говоря, что-то заболел. И, ну, с чем-то таким простудом, температура была высокая. Вот и меня этим иглоукалыванием лечили. Значит, сеанса 3 или 4 сделали, это нифига не помогло. Вот, я потом плюнул на это все, так сказать, с антибиотиков выпил и, как говорится, с тем счастливо излечился. Я думаю, что это скорее все-таки на азиатские организмы рассчитано и на их образ жизни. И вообще она такая более медленная медицина, не такая как бы быстрая и эффективная, как мы привыкли здесь. Я дальше продолжаю, Саша, или ты хочешь добавить?
Да, давай. Меня сколько иголкой не колей, хуже мне.
Так, существует ли возможность... В общем, я считаю, что это не наш тип медицины. Вот мое личное мнение. Существует ли возможность в будущем проходить обследование при помощи роботов, машин и барокамер с медицинскими датчиками? Есть ли уже какие-то наработки? А как вам такое? Доверили бы вы себя машине без участия человеческого фактора? Ну, знаете, это пока немножко из области фантастики. Я думаю, на каком-то этапе все равно всегда будет проходить проверка. Но,
это уже проходит фактически в закрытом пространстве, так и близко к этому.
Так, ну и последний вопрос. Молочка с пальмовым маслом, его пихают везде. Что из еды есть? Вы знаете, я вот стопроцентно не уверен в вреде пальмового масла, как о нем, во всяком случае, пишут у нас. Потому что его употребляют не только в России, его употребляют во многих странах, в том числе и в Азии. И люди, в общем-то, прекрасно с ним живут и, в общем, на что особо и не жалуются. Я не знаю, стоит ли ею подменять как бы жиры, так сказать, нашего естественного происхождения, но мне вот такой в абсолютный вет пальмового масла не верится. Пожалуйста, Саша.
Мне пальмовое масло не нравится, у меня зубы слипаются от него.
Не, в чистом виде его никто и не употребляет, а имеется в виду.
Добавляют? Нет, не нравится. Я люблю сыр, нормальный сыр.
Ну да. Не, ну это, в общем, дальше уже вопрос как бы выбора. Да тем более, я не знаю, это у нас действительно какая-то фальсификация, потому что азиаты сыров из пальмового масла не производят. Они вообще как бы не по сыру, как ты говоришь, не по тем гайкам. Поэтому, конечно, фальсифицированные продукты, это не очень приятно. Что из еды есть? Ну, какие рекомендации? Если у вас нет подсобного хозяйства, где вы 100% уверены, значит, постарайтесь как-то найти тот канал, где, так сказать, вы будете уверены в происхождении продуктов. Я не знаю, может, какие-то фермы, рынки, так сказать, какие-то вот более естественные, что ли. Другое дело, что в больших магазинах, как правило, ты естественного продукта не найдешь все-таки. В основном это так или иначе такое производство на бионике, так сказать, на всяких средах, в которых вид у продукта получается, я имею в виду в первую очередь овощи, а вот со вкусом полная беда. Так что здесь уже это надо смотреть и выбирать. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что были, приняли участие в нашей передаче, потому что у нас, мы исчерпали список вопросов. Вам спасибо за то, что вы их задали. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам наилучшего.
До свидания, всего хорошего.